«Я недавно призван», — по словам Джерри Уэстерби, так парень начал свой рассказ. «Я должен сначала отслужить в армии, а иначе не попаду в университет». В октябре у них проходили плановые маневры в лесах неподалеку от Брно. Там вообще всегда полно военных, а летом этот район даже на месяц закрывают для гражданского населения. У них по плану намечались скучные полевые учения, которые должны были продлиться 2 недели, но на 3-й день... Без всяких объяснений их отменили, и в войска поступил приказ возвращаться в город. Так и сообщалось, немедленно собраться и вернуться в казармы. Весь лес следовало очистить до наступления темноты. «За эти несколько часов каких только дурацких слухов не родилось», — продолжал Джерри. «Какой-то чудак сказал, что взорвали исследовательский баллистический центр в Тишнове». Другой говорит, мол, учебные батальоны подняли бунт и перестреляли русских солдат. Новое восстание в Праге, русские сбросили правительство, немцы снова напали. Бог знает, что еще не случилось. Ты ведь знаешь, что такое солдаты. Везде они одинаковые. Только бы и делали, что языками чесали. Упоминания об армии увели Джерри в сторону. Он начал расспрашивать о своих знакомых по бывшей воинской службе, о людях, которых Смайли и раньше-то близко не знал, а теперь и вовсе забыл. В конце концов, они вернулись к теме. Они свернули лагерь, погрузились на машины и стали ждать, когда колонна двинется. Но не успели проехать и километра, как все остановилось, и раздался приказ съехать с дороги. Пришлось загнать грузовики прямо в лес. Завязли в грязи и в канавах, в общем, хаос полный. «Оказалось, это все русские», — пояснил Уэстерби. «Они появились со стороны Брно и очень спешили. Все чешское должно было убраться прочь с дороги, а иначе последствия могли быть непредсказуемы». Сначала пронеслась группа мотоциклистов с мигающими фарами. Их водители орали, чтобы все очистили дорогу. Затем штабная машина с людьми в гражданском. Всего парнишка насчитал 6 человек. Затем 2 грузовика, битком набитые вооруженными до зубов спецназовцами в камуфляже. И замыкал группу фургон со служебными собаками. И все это с диким ревом и шумом. «Я тебе еще не наскучил, старина?» Уэстерби промокнул носовым платком пот со лба и поморгал, будто приходя в себя. Пот проступил у него и на шелковой рубашке, и вообще у него был такой вид, будто он только что вышел из-под душа. Не будучи большим поклонником карри, Смайли заказал еще 2 кружки, чтобы избавиться от довольно специфического привкуса во рту. Итак, это первая часть всей истории. Чешские войска по боку, русские войска вот они. Пока все понятно? Смайли ответил утвердительно. Он был уверен, что вполне в состоянии сосредоточить свое внимание на рассказе Джерри. Вернувшись в Брно, парень, однако, сразу понял, что испытания, выпавшие на долю его подразделения, на этом отнюдь не закончились. Их колонна присоединилась к другой, и всю следующую ночь они носились 8 или 10 часов подряд по округе без всякой видимой цели. Сначала они поехали на запад, в Торшебич, остановились там и ждали, пока связисты не наладят длинноволновую связь. Затем поехали назад на юго-восток, почти до самого Знойна, рядом с австрийской границей, сигналя всю дорогу, как сумасшедшие. Никто не знал, кто приказал выбрать именно этот маршрут, никто вообще ничего не мог толком объяснить. В какой-то момент им приказали примкнуть штыки, в другой раз они разбили лагерь, затем снова упаковали все снаряжение и снялись с места. То тут, то там им попадались другие воинские подразделения. Около сортировочной железнодорожной станции в районе Бржецлава кружили танки. Один раз они видели пару самоходных пусковых установок на гусеничном ходу. И везде одно и то же — беспорядочная бесцельная активность. Те, кто постарше и поопытнее, уверяли, что все это не иначе, как наказание русских только за то, что ты чех. Снова вернувшись в Брно, парень, однако, услышал другое объяснение. Русские гонялись за британским шпионом, который действовал под именем Хайек. Он шпионил в районе исследовательского центра и пытался похитить какого-то генерала, в результате чего его застрелили. «И вот парень этот спрашивает, представляешь, — сказал Джерри, — этот дерзкий чертенок спрашивает своего сержанта, если Хайека уже застрелили, зачем мы носимся здесь по всей округе и поднимаем столько шуму? А сержант отвечает ему: «Потому что это армия. Сержанты, они везде одинаковые, разве нет?» И тут Смайли спросил его очень тихо: «Мы говорили о двух ночах, Джерри. В какую из них русские выдвинулись в лес?» Лицо Джерри Уэстерби слегка перекосилось от замешательства. «Так ведь об этом парнишка мне и хотел рассказать, понимаешь, Джош? Именно это он и пытался втолковать мне в баре у Стана. О чем и слухи-то все были. Русские выступили в пятницу, а в Хаика стреляли только в субботу. Те, кто посообразительнее, тут же и смекнули. Вот так-так, а русские-то ведь ждали, что Хаик объявится. Знали, что он уже в пути, знали все от начала до конца. Затаились и ждали. Скверная история, видишь ли. Скверная для нашей репутации, понимаешь, что я имею в виду? Скверная для всего начальства. Скверная для всей нашей братьи. Твое здоровье!» «Твое», — отозвался Смайли, уткнувшись в кружку с пивом. «Это и Тоби сразу почувствовал, можешь не сомневаться. Мы оба смотрели на все это одинаково. Правда, реагировали по-разному».
«Итак, ты все рассказал Тоби», — спокойно сказал Смайли, передавая Джерри большое блюдо со своей едой. «Так или иначе, ты обязан был с ним встретиться хотя бы для того, чтобы доложить, что благополучно переправил его в пакет в Будапеште, но заодно и историю Хаика ему рассказал, так?»
«Да, именно так», — подтвердил Джерри.
«Это-то его и беспокоило потом, потому как что-то тут было неладно, потому он, собственно, и написал тогда Смайли. Старина Топ заявил, что все это вздор, разорался как ненормальный, не суй, мол, нос не в свое дело. Поначалу-то он оживился, стал похлопывать меня по спине, говорить, что доложит обо мне мэру, уехал к себе, а на следующее утро облил меня дерьмом. Назначил срочную встречу, возил меня кругами по парку в своей машине и орал так, что аж весь посинел. Сказал, что я так надрался, что не смог отличить правду от вымысла. И все в таком роде. Ну, и я, естественно, немного не сдержался.
Подозреваю, тебе интересно, с кем он успел поговорить в промежутке между этими двумя встречами, понимающе кивнул Смайли. Ты можешь точно вспомнить, что говорил Тоби? Спросил он без всякого нажима, будто просто хотел прояснить это для себя окончательно.
Сказал, что это, скорее всего, хитроумно подстроенная ловушка. Парень тот просто-напросто провокатор. Против нас ведут подрывную работу, чтобы заставить цирк бегать за собственным хвостом. Готов был уши мне оборвать за распространение всяких дурацких сплетен. Джордж, я сказал, старина Топ, старина, я ведь только передаю. Не нужно так выходить из себя. Еще вчера ты меня чуть ли не целовать лез. Какой смысл стрелять в парламентера? Если у вас кто-то решил, что вам эта история не нравится, это ваше дело. Даже слушать меня не захотел, представляешь? Это так непоследовательно. Не понимаю я таких типов. 7 пятниц на неделе. Да, не самый лучший из его поступков это был, понимаешь, о чем я?» Джерри начал скрести в затылке левой рукой и стал похож на школьника, притворяющегося, что он думает. «Ладненько», — сказал я, — «забудем об этом. Напишу вот только заметку для своей газетенки. Не про то, как русские приехали туда первыми, про другое — грязное дело в лесу и всякую подобную ерунду. Я сказал ему, если для цирка это не очень хорошо, то для моей газетенки вполне сойдет. Ну, тут он вообще чуть не на стенку не полез от злости. На следующий день какой-то баран звонит нашему старику. Пусть, мол, этот ваш тупоголовый Уэстерби не смеет соваться в историю Элиса. Пусть зарубит себе на носу это уведомление «Д», официальное предупреждение. Впредь любые упоминания о Джимми Элисе, он же Хаек, будут расценены как идущие вразрез с национальными интересами, так что лучше отправлять подобные вещи сразу в корзину. Вот так. Пописывай, мол, свои статейки о женском пинг-понге и не дергайся. Привет».
«Но к тому времени ты уже написал мне», — напомнил ему Смайли. Джерри Уэстерби снова густо покраснел. «Извини», — сказал он. «Просто я стал каким-то подозрительным ксенофобом. Все это от долгого пребывания за границей. Не доверяешь лучшим друзьям. Незнакомцам, черт возьми, и то больше веры». Он снова начал оправдываться. «Просто я подумал, что старина Топ слегка сбрендил. Мне не стоило этого делать, да? Против правил это все. Стараясь перебороть смущение, он вымученно усмехнулся. «А потом до меня дошли какие-то сплетни, что тебе дали коленом под зад, и после этого я почувствовал себя полным идиотом. Ты ведь не в одиночку охотишься, а, старик?» «Не...» Он вдруг передумал задавать вопрос, вероятно, потому что ответ ему был известен. Когда они уже собирались расстаться, Смайли мягко взял его под руку. «Если Тоби все-таки попытается наладить с тобой контакт, лучше не говори ему о нашей сегодняшней встрече. Тоби славный малый, но он почему-то склонен считать, будто все сговорились против него».
«Даже и не подумаю, старина, будь спокоен».
«А если вдруг он сделает это в ближайшие дни», — продолжал Смайли всем своим видом, давая понять, что это маловероятно, «то ты мог бы даже предупредить меня. Я подсказал бы тебе, как нужно действовать. Только не звони мне, имей в виду. Звони по этому номеру». Джерри Уэстерби вдруг заторопился. Нужно было успеть с заметкой о бомбардире Вест-Бромвича. Но когда Смайли передал ему карточку, Джерри, бросив смущенно недоверчивый взгляд куда-то в сторону, спросил: «Случайно ничего неприятного не произошло, а, старина? Никуда больше не вляпались?» Его усмешка стала ужасающе зловещей. «Контора не впала, надеюсь, в полный маразм?» Смайли рассмеялся и осторожно положил руку на огромное, слегка сгорбленное плечо Джерри.
«В любое время», — сказал Уэстерби. «Буду иметь в виду. Я ведь думал, что это ты, понимаешь? Ты позвонил нашему старику». «Нет, это не я. Может, это Алилайн?»
«Думаю, да».
«Ну, буду рад в любое время», — снова сказал Уэстерби. «Прости, не обижайся. Привет, Энн».
Он замялся. «В чем дело, Джерри, а? Ну, выкладывай», — сказал Смайли.
«Тоби попытался рассказать мне что-то о ней. Я посоветовал ему оставить это при себе. Ерунда это все, нет?»
«Спасибо, Джерри. Пока. Твое здоровье».
«Я знал, что это ерунда», — сказал Джерри, очень довольный. Поднял палец, как бы обозначив индейское перо, и медленно побрел в свою резервацию.